Текст, который мы вначале прочитаем, вы должны знать наизусть. Он написан в последних текстах Евангелия от Матфея, и называется он «Великим поручением». Вы знаете его наизусть? Да, или смутно? Я предлагаю нам вместе его прочитать. Мы иногда читаем молитву «Отче наш», а мы прочитаем сейчас наизусть «Великое поручение». Там написано: «И приблизившись, Иисус сказал им». И вот оно само великое поручение. Давайте. «Дана мне всякая власть на небе и земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами до скончания века. Аминь». Почему нам нужно знать этот текст наизусть? Потому что этот текст является, по сути, целью нашего пребывания здесь, на земле. Это наша миссия. Причина, по которой мы до сих пор существуем здесь, как церковь, как дети Божьи, и не взяты Богом в Его Царство, потому что Он оставил нам задачу. Некоторые называют ее «великое поручение», и она содержит в себе сердце того, почему, чем мы должны заниматься здесь, на земле. И здесь используется слово, и нам нужно понять, какое же слово в этом повелении является главным, что нам нужно делать в первую очередь, а что описывает, как мы должны это делать. Итак, какое слово является главным повелением в этой заповеди, в этом великом поручении? Научите. Научите все народы. Правильно. Даже Иисус говорит, что «идя, научите все народы». То есть подразумевается, что мы и так уже идем. Но главное слово, которое описывает нашу миссию, оно можно было бы перевести и лучше: «делайте учеников среди всех народов». Потому что это слово греческое, «матафео», у нас переведено как «научить». Но оно означало не просто передать кому-то знания. Вот, к примеру, сейчас то, что делал Роман на детской проповеди, он учил, он передавал какое-то знание. Но когда Христос говорит «идите, научите», это означает нечто большее, чем преподать какой-нибудь урок, или сказать проповедь, или пройти семинар. Это слово имело отношение к процессу передачи образа жизни и определенных навыков. Это слово могло быть использовано, когда кто-то передает профессию. Возможно, кто-то из вас был учеником у мастера, и вы осваивали профессию, смотря, как это делает ваш мастер. Он вам говорил какие-то истины и одновременно говорил: вот как это нужно делать. Слово «делайте учеников» имеет отношение вот к такому процессу. Когда речь шла о последователях или делать учеников в вере, это тоже имело значение, что учитель не просто стоит за кафедрой и говорит какие-то лекции. Хотя оно подразумевало и учение в том числе. Слово «делать учеников» означало, что вы выбираете несколько человек, которые становятся на время вашими последователями. И они освобождаются от основных дел, и на какой-то период времени они сосредоточены тем, что они постоянно находятся рядом с вами, они слышат то, чему вы учите, и они учатся практически каким-то навыкам духовным. Поэтому учителем во времена Иисуса, раби в нашем переводе, или раввин, как сейчас говорят евреи, это духовный лидер, который выбирает несколько человек, которых он считает способными и достойными учиться, и вкладывает в них свою душу и свое знание. Они проводят с ним какой-то период времени, возрастают до того, чтобы некоторые из них могли стать также наставниками, переняв учение раввин и переняв его образ жизни. Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что великое поручение обращено ко всем христианам, а не только апостолам. Оно обращено к каждому из нас. То есть повеление «идти» или «идя делать учеников» звучит сегодня каждому, кто считает себя христианином, последователем Христа. Но большинство христиан сегодня не понимают своего места в этом процессе и не всегда знают, как это делать. Поэтому, когда задаешь вопрос, а как ты делаешь, как ты выполняешь великое поручение, не все могут четко сказать: я нахожусь здесь, вот что я делаю для того, чтобы приобретать учеников для Христа. В Евангелиях нет слова «христианин». Для обозначения последователей Христа используется слово «ученик». Мы встречаем слово «христианин» только в деяниях апостолов, и то после какого-то периода жизни церкви. То есть мы понимаем, что можно быть учеником, но не быть христианином. Такое можно, могло быть. Но нельзя быть христианином, не будучи учеником. Невозможно говорить, что я христианин, но не посвятить себя или не считать себя одновременно учеником или последователем Иисуса Христа. Образ учителя в Библии отличается от современного понятия «учитель». Кто для нас учитель сегодня? Учитель – это специалист, который передает знания. Это происходит в школе, это происходит в институте. Вот почему сегодня учитель, основная задача учителя – преподать или передать знания. Сегодня никто не надеется, отпуская детей в школу, что дети будут перенимать образ жизни учителя. А это даже и вопрос. Родители, хотели бы вы, чтобы ваши дети не просто понимали какие-то истины о математике и физике, а копировали образ жизни учителя в школе? Мы не всегда этого хотим. Но во времена Иисуса эти вещи были нераздельны. Потому что в иудейском понимании процесса обучения учитель передавал не только знания, он передавал и жизнь. Он учил практически, как нужно жить. Сегодня мы миримся с тем, что человек может преподавать умные мысли, а его жизнь совершенно не соответствует его учению. Во времена Иисуса, и мы читаем это в Евангелиях, Иисус, как и обычный учитель того времени, выбирает себе учеников. И это почетно. Если Иисус был рави, а он был учителем, быть учеником раввина было очень почетно. Вот почему, когда Иисус идет и говорит кому-то, все, бросай, следуй за мной, я выбираю тебя. Люди оставляли свою работу на какое-то время, на несколько лет были готовы частично там где-то перебиваться, но идти за учителем, жить вместе с ним и учиться у него. Иисус, надо сказать, не всех брал. Были люди, которые и хотели бы быть его последователями и учениками, но он говорил, нет, ты не сможешь. И говорил, что для этого нужно. В книге, есть книга, Билл Холл написал, пастор, воспитывающий учеников. Он так интересно описывает процесс воспитания 12 апостолов. Он разделяет его на 4 этапа. И первый этап – это «пойдите и увидите». И он длился 4 месяца. На этом этапе будущие апостолы узнавали Иисуса. Иногда он приходил к ним в дом, иногда они просто проходили мимо и садились и слушали его проповеди, но у них не было еще посвящения. Иногда он, помните, использует лодку Петра для того, чтобы отплыть и проповедовать в ней. Петр еще не является его учеником. Он просто пытается понять и узнать, кто это. Иоанн описывает в Евангелии от Иоанна в первой главе, как ученики захотели пойти и узнать, где живет. И он говорит, пойдем, и вы увидите. Следующая фаза – идите за мной. И она длилась 10 месяцев. Это когда уже был совершен призыв, и Христос выбирает, вот вы будете моими учениками. Он говорит, пошли, вы будете теперь ходить вместе со мной. И в этом периоде мы читаем, что ученики наблюдают, как Иисус проповедует, как Он совершает чудеса, как Он молится. Они уже ходят с Ним, они не просто издали знакомы. Некоторые из них уже оставили свой бизнес, и они ходят, или передали свой бизнес отцу или брату, и ходят за Христом. Христос посещает их дома иногда, они приходят. Но основную часть времени они проводят вместе, когда Иисус проповедует. Третья фаза – это «будьте со мной». И эта фаза описывает уже служение апостолов. Они не просто наблюдали, как он проповедует, но он уже дает им задание и говорит, теперь вы пойдете. И помните, он отсылает их по 2 человека, и они проповедуют, потом возвращаются, и он говорит, ну как? Он обучает их служению. И последняя фаза, согласно Биллу, это «прибудьте во мне». Это уже последние дни с Иисусом, когда Христос передает им служение, и он говорит, меня больше с вами не будет, но вы уже прибудьте во мне. Я пришлю вам Духа Святого, он будет вас, оставайтесь и пребывайте во мне. У религиозного обучения была конкретная цель. Подобно тому, как мастер учит профессии, примеру, плотник, он рассказывает, какую породу дерева стоит выбрать, как с ней работать, а потом берет рубанок или берет станок и говорит, видишь, как это делается, и показывает. У религиозного обучения тоже была цель, тоже были определенные навыки и знания, которыми должен был овладеть в конце этого периода обучения ученик. В реалиях нашей жизни я бы сравнил это с обучением на вождение. Кто из нас учился на право управлять автомобилем и получать права? Больше половины зала. Хорошо. Кто из нас пересдавал экзамены? Да? Уже не все, но пересдавали. Мы понимаем, что когда мы хотим отучиться на водителя, мы выбираем школу. Правильно? Мы смотрим на то, сколько будет стоить это обучение, сколько времени будет проходить это обучение, какие требования вступительные и какие требования на выходе, чем я должен владеть. И вот мы поступаем в школу, мы сидим часть нашего обучения в классе, где мы изучаем правила. Правила все, знаки, как правильно ездить. Затем вторая часть обучения – это практическое вождение, где мы должны научиться трогаться в горку, разворачиваться задом, парковаться. И когда подходит время окончания обучения, что мы должны уметь и что мы должны знать? Мы должны знать правила, и мы должны уметь водить автомобиль. Если вы просто знаете правила, хорошо знаете правила, сдали на отлично все тесты, но не умеете водить, когда вы сядете за автомобиль, что будет? Вы не тронетесь. Но если тронетесь, вы тронетесь не туда. Будет авария. Либо, если вы запустили теорию, и вы не знаете правила, но прекрасно управляете, вы гонщик. Вы можете дрифтовать, вы можете задом быстро ездить, но вы не знаете правил. Тоже будет беда. В какой-то момент вы, выехав на дорогу, до какого-то момента вы будете ехать, но потом вы совершите аварию. И мы с вами понимаем, что если я не прохожу на выпускных экзаменах, я буду пересдавать. Мне не дадут права на управление автомобилем, потому что я не сдал. А теперь давайте посмотрим на ученичество, тоже процесс обучения нашего духовного. К сожалению, в современной церкви, в современном христианстве очень размыты понятия того, во-первых, какие должны быть требования к ученику, какие должны быть этапы его развития, что он должен знать и уметь на каждом этапе своего рождения, развития. И какова должна быть цель, когда этот ученик может уже взяться за кого-то другого. Знаете ли вы эти этапы? Знаете ли вы, чем должны вы обладать? Каким знанием и какими практическими навыками, чтобы действительно быть на самом деле учеником? И мы знаем эти такие горькие истории, когда в школе на вождение учатся неоднократно. Когда не может сдать человек или пренебрегает учебой, ему приходится раз за разом сдавать. Опять платить деньги, опять сдавать экзамены, потому что он не следует учебному процессу. Давайте сравним свою духовную жизнь с получением водительского удостоверения. Какая у вас категория? Я говорю про духовную жизнь. Ведь тоже есть. Одно дело управлять мотоциклом, другое дело управлять прицепом или возить людей. В духовной жизни тоже должны быть какие-то категории. У нас получается, что только крещение является определенным этапом, к которому вроде бы как готовятся люди, знают, что нужно выучить вот эти доктрины, ответить правильно. А потом, после этого, наступает такой процесс такой абстракции. Каждый движется в своем направлении, со своим режимом, да, по своим параметрам. Можете ли, вот несколько таких критериев, которые помогут вам понять хотя бы, где вы находитесь. Можете ли вы сами читать и понимать Писание без помощи других? Это навык. Или когда вы встречаетесь, вам нужен кто-то, кто объяснил вам. Способны ли вы вести дисциплинированно молитвенную жизнь? Имеете ли вы постоянное церковное служение? Находитесь ли вы в процессе постоянного образования, самообразования? Это может быть книги, это может быть учеба где-то. Это может быть свои цели, которые вы ставите. Я, к сожалению, встречаюсь в христианстве с очень слабыми требованиями к своему духовному росту, когда христиане могут сказать: мне достаточно знать, что Господь меня любит, что я Его люблю, и я хочу Ему служить. Все, большего мне не надо, вот это вникать в эти все дебри. Я вот хочу, вы понимаете, что так нельзя относиться к учебе. Если вы так подойдете к учебе в институте, мне достаточно, моему ребенку достаточно, чтобы он просто буквы выучил, но научился писать. И он знал таблицу умножения. В принципе, этого ему хватит, больше не надо. Мы ведь понимаем, что в жизни далеко так не уйдет человек. А как в духовном? Какие ваши следующие этапы? Где был ваш прошлый этап? Что нового вы узнали? И какую новую планку вы для себя поставили? Далее, способны ли вы делиться благой вестью регулярно? Мы говорим о навыке и о ценности. Можете ли вы духовно заботиться о других? Если да, то на каком уровне? Вы можете объяснить Евангелие, вы способны привести человека ко Христу, объяснить ему простейшие доктрины, вы способны подготовить его к крещению, вы можете вникнуть в духовную проблему брата или сестры и помочь им разобраться. Вы можете или способны нести служение, вести малую группу или отвечать за какой-то блок служения. Вы способны разделять с пасторами пасторское попечение. Мы ведь понимаем, что здесь уже есть определенная градация для нас всех, для учеников. И поэтому вопросы, которые задает сегодня нам Бог, это вопросы, они должны быть весьма конкретными, чтобы мы могли четко понять, где я нахожусь. Вот вопрос. Кто прочитал Библию от начала до конца? Хотя бы один раз. Если нет, это хороший старт. Кто рассказал Евангелие человеку, не просто поговорил о Боге. Да? Бывает, мы просто затрагиваем духовные темы. А у кому удалось хотя бы раз в жизни четко рассказать Евангелие, что Христос умер и воскрес за... Да? Уже нас будет меньше. Кто привел к Христу хотя бы одного человека? Да? Еще меньше. И кто подготовил крещение одного, хотя бы одного человека? Да? Мы теперь понимаем, да, что процесс великого поручения, он будет выполняться только тогда, когда мы знаем, как это делать, и мы способны это делать. Но если церковь, представьте себе взвод солдат, которые никогда не брал руки в автомат. Они никогда не выходили на стрельбище, никогда не стреляли. Они никогда не бегали 10 километров, я не знаю сколько, для того, чтобы... Они никогда не знали, как маршировать. Представьте себе такую роту, которую выпускают на войну. У нее нет шансов. Как же мы, как сообщество верующих христиан, надеемся, что мы способны будем воевать эффективно в духовной войне, если я либо не знаю, как рассказывать Евангелие, либо я ни разу не приводил ко Христу человека, не готовил кого-то. Сегодня это повеление звучит каждому из нас. И наша задача объяснить и показать этот путь, чтобы он был понятен, чтобы он не был сложен, чтобы он не был размыт, где, на каком этапе, чем я должен заниматься. У нас есть критерии успеваемости в школе, у нас есть требования для перехода на следующий курс в институте, даже на работе у каждого из нас есть штатное расписание с указанием обязанностей и требований, но почему-то нет четких ориентиров в жизни ученика Христа. Апостол Иоанн в первом послании, во второй главе, он, обращаясь к верующим, использует такие категории, как дети, отцы, юноши, отроки, чтобы показать, что есть определенные этапы в росте. И во второй главе, 12 тексте, апостол Иоанн пишет: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». И Иоанн использует эти возрастные категории для того, чтобы показать нам. Он пишет на самом деле не в возрасте человечества, он пишет духовным людям, то есть духовным младенцам, духовным детям, духовным юношам, духовным отцам и духовным отрокам, для каждого из которых есть свои вопросы на этапе жизни во Христе. Кто является вашим наставником в вашем духовном пути? Вот по примеру того, как Иисус учил учеников. В Кто является тем человеком, с которым вы проводите время? Вы не только слышите, как он говорит, или что он учит, и он преподает вам какое-то знание, но он еще одновременно учит вас каким-то навыкам практическим. Он учит вас молиться. Вы видите, как он благовествует, и вы выходите с ним. Вы видите его служение, как он служит. Вы наблюдаете его семью. Есть ли у вас такой человек? Кто является вашим учеником? Кто ходит за вами, кто слушает вас, кому вы передаете? Если мы не можем ответить на этот вопрос, на эти два вопроса четко, вот у меня этот человек, этот, значит, мы находимся в какой-то прострации духовной. Мы не находимся в рамках исполнения этого главного завещания Иисуса Христа. Проповедь с кафедры – это не ученичество. Посещение группы – это тоже не совсем ученичество. Участие в служении – это тоже не совсем ученичество. Поэтому если у меня нет человека, на которого я равняюсь, с которым я имею регулярное общение, и делюсь с ним своим духовным опытом и учусь у него, значит, у меня нет наставника. Если у меня нет такого человека, с которым я делюсь, значит, я тоже не исполняю эту заповедь. И вы знаете, для этого не нужно быть пастором. Для того, чтобы объяснить элементарно Евангелие тому, кто ищет, для этого хватает того, что ты сам спасен. Ты объясняешь, во что ты сам веришь. Для того, чтобы рассказать об основах веры, в которой ты наставлен, для этого не нужно заканчивать семинарию. Для этого нужно, регулярно встречаясь с человеком, который уже следует за Христом, рассказывать ему, во что ты веришь, и вместе с ним идти по этому пути. Поэтому этот процесс, он не для лидеров домашних групп только, не для пастырей, не для семинаристов. Он для каждого из нас. И наша задача в церкви, в конкретной поместной общине, найти, как мы можем это делать? Я вам скажу, что на меня огромное влияние оказала эта книга еще до того, как мы начинали церковь Скала. Вот почему, когда мы начинали, у нас уже была установлена практика того, что пастор не будет готовить к крещению. Этим будет заниматься члены церкви. И я очень рад и счастлив, что мы держимся этого, что это правильно. Это вовлекает всех нас в этот процесс ученичества. Тоже одно из служений, которое мы для себя посчитали принципиальным, это служение домашней группы. Потому что именно там есть возможность церкви друг друга духовно обогащать, делиться, молиться друг за друга и поддерживать. То, чего невозможно сделать с кафедры в воскресенье. Поместные церкви всегда будут те, кто нуждается в наставлении. Но в ней также всегда есть те, кто может быть наставником. Так вот, если количество тех, кто готов браться за наставничество, это единицы, это очень слабая церковь. Чем больше людей, которые готовы разделять это поручение вместе со служителем, тем сильнее церковь. Если в поместной церкви только два пастора могут быть наставниками, то они физически не смогут уделять время каждому члену церкви. Даже Христос ограничил свою команду. Он выделял 12 из общей массы, они ходили с ним. Но даже из этих 12 он выделял троих. Именно троих он брал на какие-то особые моменты своей жизни. Помните, гора преображения. Он берет Петра, Иакова и Иоанна. И не видит. Остальные там внизу. Он идет воскрешать ребенка. Он тоже берет только некоторых. Остальные остаются там. Потому что мы ограничены в нашей способности разделять с кем-то жизнь. Мы не можем разделить ее со всеми. Концентрируясь, мы можем сделать это только с несколькими людьми. Вот что происходит в церкви, где не установлен грамотно процесс ученичества. Служители бегают от одной проблемной ситуации к другой, и у них нет времени на то, чтобы развивать лидеров. У них нет сил на тех, кто хочет расти. Они постоянно решают проблемы тех, кто не хочет расти. А те, кто и готов был, и желает, они остаются в пренебрежении. Христос не сказал в великом поручении «идите и наполняйте церковь прихожанами». Христос не сказал в великом поручении «идите, раздавайте брошюры евангелизационные». Хотя и это стоит делать. Он не призвал нас идти и делать евангелизации. Но самое главное, что он сказал – «идите, делайте учеников». И для этого мы используем и брошюры, и Евангелие, и евангелизации. Но самое главное – это призыв к этому последовательному росту. Бытует мнение, что ученичество состоит из курса уроков, которых новообращенный изучает основные доктрины. Но давайте вернемся к тому, что Христос оставил в великом поручении. Вот мы с вами процитировали. Он говорит: идите, делайте учеников среди всех народов. Вы будете их крестить. И что после крещения происходит? Что мы делаем после того, как мы крестим? Согласно великому поручению. Мы уже забыли великое поручение, или вспомним еще раз наизусть? Уча их соблюдать. Да? Что я проверял. Не просто уча их. Уча их соблюдать все то, что... Вот что важно. Мы не просто преподаем какие-то знания. Цель этих знаний – научить соблюдать все то, что повелел Господь. Этому процессу не будет остановки. Мы не сможем остановиться в нем или сказать: все, я в принципе достиг. Я соблюдаю все, что говорил Господь, мне некуда расти. Нет. Все, каждый идет в этом процессе. Но мы учим соблюдать, а не просто учим знать что-то. В Евангелии от Луки мы читаем, что за Христом шло множество народа. Христос был популярен, когда Он проповедовал, но Он переставал быть популярным, когда Он обращался с призывом стать учеником. Лука, 14 глава, 25 текст. «С Ним шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Оказывается, для поступления в его школу тоже есть требования. Не любой человек, который, видимо, желает идти и проявляет это намерение, я не против, может стать учеником Христа. В отличие от современных евангелистов, которые буквально упрашивают людей принять Бога, сулят им благо, говорят: ты только приди, все будет нормально. Христос отпугивал людей своими требованиями. Говорит: сядьте и посчитайте прежде. Вы способны это потянуть? Вы готовы посвятить этому жизнь? Христос останавливал людей, которые не просто толпы. Он даже останавливал тех, кто лично подходил к нему и говорил: я пойду. Все, я с тобой. В Евангелии от Матфея, 8 главе, с 19 текста. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Иисус говорит ему: лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда. Сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Другой же из учеников его сказал ему: Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. То есть даже тогда, когда люди с энтузиазмом заявляли о том, что они пойдут за Христом, он говорил: остановись. Взвесь и реши, готов ли ты от этого отказаться. Очень интересная история, очень показательная история, записана в Евангелии от Матфея, в 19 главе, 16 текста. Вот некто, подойдя, сказал ему: учитель благий, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему: какие? Иисус же сказал: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему: «Все это я сохранил от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот, мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последующие за мною, в будущем, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца и мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, последние первыми». Что происходит, когда в церковь приходит состоятельный человек? Да еще и заявляет о своей вере, да еще хочет служить, и у него такие возможности. Какое искушение закрыть глаза на некоторую непосвященность человека. Да, о, отлично, мы рады, мы будем использовать. К тому же ты заявляешь, даже если у человека полувера, как сложно, оказывается, некоторым служителям сказать: знаешь что, как об этом юноше, а тебе нужно сперва посвящение Богу, а потом только должны идти все твои возможности. Христос смотрел на сердце. Христос видел сердце каждого человека, и Он видел, что человеком движет. К примеру, он видел Петра, и он знал, что Петр предаст его. Но он видел искреннее желание Петра следовать до конца и знал, что Петр умрет за Христа. Он видел богатого юношу, который был благочестивым. Он с детства был воспитан в вере, но у которого была проблема. Он однажды все равно уйдет, и Христос это понимал. Нам не дано видеть сердце, как это видел Христос. Но нам дано с самого начала заявлять о том основании, на котором нужно строить жизнь, или о мотивах следования за ним. И когда мы видим, что человек вроде бы очень проявляет такой энтузиазм: «Я хочу следовать, но вот на это я не готов», можно сказать: «Тогда подожди. Реши для себя, что для тебя важнее, следовать за Христом или купаться в благах здесь, в этом удобстве, в этом жизни. Выбери. И только потом решай следовать за Ним». Один из пастырей говорил мне, когда мы размышляли о людях, которые работают в бизнесе, у него был больше опыта, он говорил: «Если к тебе в церковь придет бизнесмен, не пытайся выставлять к нему такие же требования, как ко всем членам церкви. Он не будет постоянным посещением церкви, особо не будет вовлекаться в служение, он просто будет жертвовать, и это нормально». Я считаю, что это ошибка. Я считаю, что все мы являемся учениками Христа, независимо от того, я высокого положения или я, у меня нет ничего. Я обладаю властью, ресурсами, либо я пришел к Богу с пустыми руками. Мы все одинаковы перед Ним. Если говорить об ученичестве, о следовании за Христом, здесь, какое счастье, для нас всех одинаковые требования. Желание, искреннее желание следовать за Богом и готовность свою жизнь изменять под Его волю. Практика показывает, что если с самого начала человек не готов отказываться от своих идолов ради посвящения Богу, он рано или поздно все равно потеряется. Это вопрос времени. Поэтому Христос не начинал длинный путь туда, куда он не приведет. Он сразу расставлял приоритеты и отсеивал с самого начала тех, кто не был готов. И Христос говорит: жертва большая, но и награда будет большая. И он говорит Петру: вот да, вы оставили, но вот что будет. Вы сядете на 12 престол. Вы можете себе представить, что это означало для иудеев? Не патриархи наши сядут, именем которых назывались колена. Мы сядем, мы 12, просто те, которые последовали за тобой. Как? Не Иуда, не Иосиф, мы сядем. Он говорит, да, вы будете там. Вы отказались, вы последуете. Поэтому цена большая, но и награда большая, о которой говорит Христос. В нашей церкви есть церковный завет. Обычно мы его даем ознакомливаться всем тем, кто желает быть членом нашей церкви. В нем описаны условия жизнедеятельности здоровой церкви, что обещает сообщество, поместная церковь, каждому ее члену, и какие есть ожидания и обязанности ее члена. И мы таким образом составили все наши служения, что если христианин следует вот этим самым главным ценностям, которые мы для себя прививаем, у него есть все шансы для того, чтобы расти в духовной благополучной жизни. Среди них, вы знаете, мы настаиваем на посвящении воскресному богослужению, мы настаиваем на посвящении домашней группе. Мы считаем, что эти два служения, два элемента нашей церковной жизни являются неотъемлемыми для здорового роста во Христе. Поэтому, когда кто-то начинает этим пренебрегать, у церкви просто нет возможности ему служить. Когда кто-то начинает пренебрегать группой, а потом он говорит, мало мне внимания, мало мне заботы, мало общения, мало, мы ничего не можем сделать. Когда человек пренебрегает своей духовной дисциплиной в плане чтения Библии и молитвы, ему нереально помочь. Невозможно читать за кого-то Библию и молиться за кого-то. Невозможно общаться за кого-то. Невозможно служить за кого-то. В этом смысле служители могут просто направить, показать и подсказать, помолиться, ободрить. И еще раз напомнить о пути ученика. Но не больше. Не больше. Если происходит пренебрежение духовными практиками, то тщетно ожидать помощи, особой помощи от пастора. Некоторые обижаются на меня, когда я говорю, человек не ходит на собрание, или он перестает ходить на малую группу, но потом, в момент, когда у него духовные проблемы, он обращается за помощью, говорит, придите, мне нужна помощь. Я говорю, хорошо, я приду, но только после того, как ты начнешь регулярно ходить на группу, и ты начнешь посещать богослужение. Для меня это будет показателем того, что ты серьезно настроен. Но если ты не готов к этому, с чего ты решил, что я, придя к тебе и сказав тебе какие-то слова из Библии, они тебе помогут? Если для тебя это не является ценностью, то как же решать более сложные духовные проблемы? Поэтому мы убеждены в этом. И мне иногда приходится даже останавливать служителей. Мне иногда приходится останавливать других пресвитеров и говорить, стоп. Ты тратишь время, которое ты должен тратить на тех, кто хочет. Ты уделяешь его тем годами, кто задает одни и те же вопросы, не желая в свою очередь делать ничего самостоятельно. Ты просто тратишь драгоценное Божье время. Не туда. Уделяй его тем, в ком ты видишь этот рост, видишь это желание. Это кажется для нас как-то не состыкуется с пастырем. Да? Ведь пастырь, он какой? В нашем современном представлении пастырь, он ходит, посещает всех на дому. Он вытирает сопли, он поддерживает, он не скажет там слова резкого, он не укажет там на какой-то промах или не поставит цель. Вы знаете, как слово «учитель» и «ученик» вот в нашем контексте мы увидели, оно не соответствует пониманию учителя и ученика в библейском. То же самое и пастырь. Кто из вас пас овец когда-нибудь или занимался этим хотя бы полупрофессионально? Вот, пару человек, да, несколько человек. То есть вы же понимаете, что пастух, тот пастух, который пасет овец, и пастырь вот в этом представлении такой вот, чуть ли он не сидит на дудочке играет или на арфе играет и поет песни, да? Но это же не пастух. Пастух это тот, кто иногда берет палку и отбивается от волков. Пастух – это тот, который иногда берет стадо и ведет его на другое поле. Пастух – это тот, который решает, когда стоит перестать кушать, потому что они будут есть и болеть, потом хватит есть. Пастух – это тот, который видит овцу, которая постоянно теряется и убегает. Еврейские пастухи брали камень, разбивали этой овце ногу, чтобы она не могла убежать. И после этого пастуху приходилось тягать эту овцу на себе, потому что стадо передвигается, она идти не может. Она и убежать не может, но она и идти не может. И вот он несколько месяцев носит ее, пока у нее заживает эта нога, она питается его запахом, она уже впитывает его запах, и после этого она становится его самой ближней. Она больше не отходит от него. Нога заросла, а запах остался. То есть это тяжелый труд. Понимаете, это отличается от того образа, такого вот, ну, совершенно не говорящего неудобные вещи пастыря, которые привыкли видеть в образе овец. Поэтому в нашей церкви, я вам скажу про себя, до тех пор, пока я веду церковь, спокойной жизни не будет. Я буду всячески подталкивать нас всех к этому стремлению быть учениками, к этому посвящению. Мы будем устанавливать духовную цель. Мы будем ободрять друг друга. Мы не будем бросать друг друга. Те, кто реально хочет следовать за Господом, те, кто не хочет просто приходить и отсиживать, и уходить, чтобы меня не трогали, не лезьте в мою жизнь. Вот эти люди не в той церкви. Если вы хотите просто сидеть на лавке, чтобы в вашу жизнь не лезли, а вас никто не заботился, вам нужно просто поменять церковь. Нужно выбрать церковь, где вы придете, и вас никто не знает. Вы посидели на службе и ушли. Потому что мы будем жить общиной ученичества. Мы будем помогать друг другу. И это зависит, знаете, не от уровня святости. Это вопрос желания. Понимаете? Можно спотыкаться каждый день и падать в грехи каждый день, но подниматься и ползти мы будем помогать друг другу. Но для тех, кто не готов быть учеником Христа, для которых это не ценно, который не готов даже посвящать себя простейшим, элементарным дисциплинам христианской жизни и ученика, так не получится. Следование за Христом – это следование ученика. Христос знал об этом, поэтому сперва начинал с сердца человека. И Христос мог видеть, на самом ли деле человеком движет искреннее желание следовать за Ним. Либо это просто какой-то порыв. В конце проповеди мне бы хотелось такой вопрос задать нам, как церкви. Если бы Христос сегодня пришел сюда и стал отбирать себе учеников, и он смотрел бы не на наш уровень знания, не на наш уровень подготовки и навыков, а на сердце наше, желающее служить ему, или совершенно расслабленное, расхлябанное, не желающее следовать за ним. Вот по какому бы критерию он выбирал. Кого бы из нас он выбрал в свою команду? Кому бы из нас сказал «не готов»? Кто бы из нас пошел бы за ним? И кто бы из нас составил его команду? Пусть Господь благословит нас, и пусть эта проповедь, она будет больше ободрением, нежели осуждением. Пусть она будет больше ориентиром, нежели просто, знаете, таким тестом. Я думаю, что каждый из нас ходит перед Богом и может у Господа спросить: «Господь, давай ты мне сделаешь это тестирование. Покажи мне, где я, потому что я хочу следовать за тобой». В ближайшее время мы будем работать над тем, чтобы выработать эти понятные критерии, что я должен иметь, какие навыки и знания в начале своего пути. Что мне нужно иметь для того, чтобы начинать служение. Что мне нужно иметь, чтобы расти в служении. Потому что мы не хотим зависнуть между, когда у меня нет наставника, и между тем, когда у меня нет ученика. Пусть Господь благословит нас сегодня и вдохновит нас к этому следованию. Аминь.